Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
«Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
18.08, столица, у микрофона Георгий Осипов. Всем добрый вечер, в эфире программа «Отбой». Сегодня среда, 5 ноября, 25 год. Не удивляйтесь, Георгий Бабаян скоро присоединиться к нам, ну а пока наши координаты. СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграмм для сообщений «Говорит МСК-бот». Звонки в прямой эфир 8 495 73 73 94 8. Ну а также у нас идут видеотрансляции в YouTube-канале «Говорит Москва», в нашем официальном сообществе во ВКонтакте, телеграм-канале «Радио Говорит МСК», латиница в одно слово. Везде вас ждем, везде подключайтесь, ставьте лайки и подписывайтесь на каналы. Конечно же, друзья мои, не забывайте про наш канал в Макс. Я вижу, что вы активно туда присоединяетесь, но давайте еще более активнее это делать. Я вижу ваше удивление. Виталий Филихи, Шэдоу, Миша Николаев, наша гвардия здесь. Ну что, друзья мои, давайте начинать потихонечку. Вот меня спрашивают, как провели выходные, куда ездили. Это немножко другая программа, но тем не менее мы выходим из затяжных каникул. Всех поздравляем с прошедшим праздником, Днем Народного Единства. Сергей, и вам тоже здравствуйте. Ну что, наверное, самая громкая новость последнего часа — это то, что сказал всем нам и тем, кто собрался на совещание, Владимир Владимирович Путин. Вы, наверное, уже слышали. Давайте я зачитаю главные тезисы. Путин провел оперативное совещание с членами Совбеза. Обсуждалось в том числе намерение США возобновить испытания ядерного оружия. Путин назвал серьезным вопросом ситуацию, связанную с заявлением Трампа о ядерных испытаниях США. Посол Даричев направил телеграмму в Россию по поводу разъяснений слов Трампа о ядерных испытаниях. Белоусов сообщил, что Вашингтон активно наращивает стратегические наступательные вооружения. Министр обороны считает целесообразным немедленную подготовку к ядерным испытаниям на полигоне «Новая Земля». Путин поручил собрать информацию, провести анализ и внести предложение о возможном начале работ по подготовке ядерных испытаний. Россия не планирует отходить от положений договора о запрете ядерных испытаний, но если участники ДВЗИ решат провести ядерные испытания, будет вынуждены предпринять соответствующие действия, заключил Владимир Владимирович Путин. Ну что, друзья, будет рассуждение, как вы понимаете, именно на эту тему в ближайшие два часа в программе «Отбой». Будем делиться с вами своими мнениями по поводу этого всего, что мы услышали на оперативном совещании. Вот Вадим Ивантос сразу пишет: «Может, бахнем?» Слушайте, может быть. Давайте делиться своим мнением. Я думаю, что все и так понимают вопрос, который будет задан нашим ведущим Георгием Бабаяном. Что последует в дальнейшем? Потому что заявления очень серьезные. Мы с вами буквально на прошлой неделе обсуждали ваши предположения на тему того, что же будет, если эти испытания состоятся. Ну и, конечно же, сейчас вы продолжите обсуждение с Георгием Бабаяном.
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Всем добрый вечер. Так, что ты тут успел? Уже все прочитал ты? Все заявления прочитал, да? Ну что, бахаем, получается, или жахаем, да? Это у нас такая рубрика сегодня. Как же по-другому? А где вы нашли марафон в среду? Да у нас город такой, у нас марафон можно найти где угодно. Но я скорее сломанную машину нашел, которая два ряда закрыла. Вот, а такая была история. Ядерные диваны в боевую готовность, пишет Виталий Фили. Да, Эфенди напугал, пишет Александр, что он не такой страшный, не переживайте, не бойтесь его. А если проводить испытания, то это должно быть мощнее Кузькиной матери, пишет Костя Измитина. Мы думали, вы в Китай улетели, пишет Екатерина. Екатерина, я не собирался пока в Китай, я бы с удовольствием, но пока нет. Пока я здесь. Дело в чем? Американцы провели свое испытание, но пока не ядерное, а только ракеты-носители. Ракеты-носители ядерного оружия, которое там все полетело, все хорошо, ракета летает, испытания провели. По факту это можно назвать, ну, можно назвать ответкой. Я думаю, это именно так, этим и является ответкой на наши испытания. Мы проводим, они проводят. Ну, следующий этап – это ядерное испытание. Все, куда тут? Дальше уже ходить некуда. Все остальные испытания ракет-носителей любых, космических, воздушных, подземных, водных, подводных и так далее, все будет то же самое. Так или иначе. И неважно, с нашей стороны или с американской. Сегодняшние заявления нам говорят о том, что мы, конечно, будем готовиться к подобным испытаниям, но проведем их вторыми. Как мы с вами обсуждали, по-моему, на прошлой неделе было это обсуждение. Хотя прошлая неделя, она такая странная, она у меня как будто была уже так давно, что я уже и не помню, что там было. Но мы точно это с вами обсуждали. Мы подготовимся, и мы, скорее всего, проведем вторыми. А вот проведут ли эти испытания американцы? Вот это интересно. Будут ли они первыми? Пойдут ли они здесь? Полный вперед дадут, на газ нажмут или нет? Или вот мы на этом с вами на всем остановимся. Правильно пишет Григорий Санкт-Петербурга, который говорит о том, что это холодная война 2.0. Ну вот наше время, наша эпоха информационная со всеми этими тиктоками, рилсами и прочими, значит, прочими шортсами нам диктует ускоренность времени. Обратите внимание, как быстро мы с вами прокатились на этих американских горках от Америка и Россия будут главными друзьями до... холодной войны 2.0. Мы проехали это расстояние чуть больше, чем за полгода. При том, что мы находились в состоянии, наверное, можно сказать, холодной войны 2.0, потом быстренько оттепель, и потом снова, значит, холодная война. Раньше не генсеки успевали смениться по несколько штук, а сейчас вот все это умещается в полгода. Какие испытания? У них же шатдаун, нема у пиндоса грошей. Демократы и примкнувшие к ним коммуняки пока не пошли на попятную. Пока не пошли, это правда. И про коммунистов в рядах Демократической партии Соединенных Штатов Америки мы тоже обязательно сегодня поговорим. Но это так оно и есть. У них шатдаун, шатдаун бьет рекорды. Все это уже официально самый длинный шатдаун, еще раз напомню, да, что такое шатдаун в Соединенных Штатах Америки? Когда парламент должен проголосовать за бюджет на следующий год, он не голосует, соответственно, бюджета на следующий год нет, а значит, официально нет денег для того, чтобы обеспечивать работу федерального правительства. И федеральное правительство перестает функционировать. И это длится у них уже больше месяца. И это рекордная история, это случается. Периодически предыдущий рекорд был тоже у Дональда Трампа, но вот он собственный же рекорд побил. Он все-таки лучший во всем, в том числе и в лучший среди Дональдов Трампов. Этот рекорд он тоже побил. И это не единственная проблема, я думаю, что даже не самая большая проблема, которая у него есть. Но тут, да, забегая вперед, я про, значит, коммуниста во главе Нью-Йорка. На секундочку. Но это мы еще поговорим обязательно. А Трамп говорил, что при Байдене такого шатдауна не было, пишет Максим. Нет, он возмущается и говорит, что да как вы смеете, вы обязаны проголосовать, вы там саботируете. Но демократы пользуются теми ресурсами, которые есть у них в распоряжении, и действительно не голосуют за его бюджет. Видимо, торгуются. Что-то хотят себе очень хорошенькое выторговать. Явно, а не у Дональда Трампа. Поэтому, а он не готов на это идти. Поэтому до сих пор голосования нет. Обычно это именно так и происходит. Просто если тебе нужен мой голос, ты должен мне пообещать, что мне да, за этот мой голос будет то-то. Это демократия называется, кстати говоря, да, свобода, все дела, не перепутайте ни с чем. Вот они таким образом выторговывают себе какие-то плюшки от Дональда Трампа и его правления, его правительства. Но тема ядерных испытаний, слушайте, ну, Совет Безопасности, который у нас сегодня прошел, да не шутки. Мы на полном серьезе обсуждаем эти вопросы. И я вас уверяю, мы подготовимся, и у нас будет все в состоянии, что мы в любой момент можем провести ядерное испытание. Потому что как только это сделают американцы, мы это сделаем на следующий день. Вот это будет, я уверен, в этом будет проведена подготовка именно такого уровня, как только американцы, так и мы. Ну, наверняка, если мы готовимся к этим испытаниям, значит, мы что-то знаем. Значит, мы допускаем, что американцы действительно могут их провести. Как вы думаете, состоятся ли в ближайшее время ядерные испытания? Кто их проведет первым, эти ядерные испытания? И к чему это должно привести? Какая цель у этих испытаний, что с одной, что с другой стороны? Чего хотят добиться всеми этими ядерными историями? Ядерные дубины достали, ядерными дубинами трясут на всех концах земного шара. По полной программе. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонки 7373-94-8, код 495. Трансляции YouTube, ВКонтакте, Телеграм. Подписывайтесь везде. Подписывайтесь на наш канал в Максе. Подписывайтесь на меня в Телеграме. Меня зовут Амбабаян в здании. Везде надо подписаться. Пуканы или бероты вспыхнут первыми. У них уже горит. У них уже горит, они немножечко, да. Они не могут понять, кто главное зло сейчас. Дональд Трамп или все-таки Владимир Путин по привычке? Слушаю, здравствуйте.
Добрый вечер, Олег. Ну, у Трампа эти заявления пойдут. Ну, он преследует, наверное, некий такой, ну, такой вот пиар на ядерном оружии. Но при этом остается все-таки заявление экспертов, что там от 2 лет нужно, чтобы эти шахты для подземного ядерного испытания подготовить в США. Поэтому либо это все равно может, не знаю, там... Ну, у нас говорили, что это все равно... Герасимов говорил, что несколько месяцев нужно для подготовки ядерного испытания, ну, наверное, говоря о России. Поэтому, собственно... И, ну, мягко говоря, непонятно вообще, пройдут ли эти ядерные испытания в США в ближайшие пару лет. Носители – это совсем другое, да, ракета. Наш «Посейдон» и «Буревестник» намного лучше, более новый и более эффективный во много раз, несколько раз. Вот, поэтому это, ну, Трамп же любит широковещательные заявления, пафосные, поэтому... Реально произойдет ли ядерный взрыв? Это большой вопрос. То есть США могут и не провести ядерные испытания. И там же Путин поручил, по-моему, там СВР и МИДу выяснить у Госдепа, так сказать, все-таки выяснить до конца, они планируют это в ближайшее время проводить, я так понимаю. Потому что Госдеп сейчас тоже отмалчивается. Поэтому вполне вероятно, этот ближайший там год или два этого вообще не произойдет. Угу. То есть они подготовят и через 2 года, грубо, когда будет готово, проведут какое-нибудь подземное испытание. Но даже если они проведут раньше, там, в течение года ближайшего, Россия ответит своим подземным ядерным испытанием. В этом плане это еще раз контролируемая ядерная эскалация вот, в отношениях США и России.
Ну, контролируемая, но все же эскалация.
Да, эскалация, потому что они могут большую опасность представлять, что США все-таки, по слухам, планируют свои ракеты, способные нести ядерные боеголовки, ракеты средней дальности разместить в Европе, уже ядерные боеголовки разместить. Вот это там 5, минут 7 подлета до России, до Москвы. Это, все это взаимосвязано, поэтому да, это эскалация. Это эскалация, конечно. Но опять же, Трамп, это все надо ну, делать учет того, что Трамп очень много широковещательных заявлений делал и делает. Поэтому не факт, что эти ядерные испытания вообще пройдут в США.
Ну, заявление-то, конечно, да, но испытания ракет провели. Ну, то есть, да, заявление мы привыкли, что он все-таки, да, балаболит очень много, но ракеты, испытания провели. Да, это не ядерные испытания. Ну, такой же, как у нас. Провести провели. То есть здесь это вот в рамках его первого заявления о ядерных испытаниях, видимо, ему все-таки объяснили, что русские не проводили ядерных испытаний, они просто испытали новые виды ракет. Такой, ну, давайте тогда мы наши ракеты испытаем. Все, и они испытали. Здесь особо тормозить не стали. Прошло не так и много времени для того, чтобы они это сделали. Все, у них все летает. Не сказать, что кто-то в этом сомневался, честно говоря. Ну, вот, я не сомневаюсь, что летает и у нас, и у них, и у китайцев летает прекрасно. В этом я уверен точно абсолютно. Слушаю вас. Здравствуйте, добрый вечер.
Добрый вечер. Привет.
Алло. Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Спасибо, что вы всегда поднимаете трубку. Так приятно. Прям удивительно даже. Я фанат сериала «Американская история ужаса». Ну, до определенных сезонов там, да? И был такой сезон, когда Трамп, ну, то есть там Трамп победил, и кто-то там покончил с собой, там люди уходили в депрессию жесточайшую. А американские сценаристы, они крутые, ну, то есть они создали столько сериалов, огромное количество. Они же не глупые люди, они прекрасно понимали, что Трамп — это идиот, ну вот. Непонятный ни для кого. Ну вот, и сейчас он творит в этом мире. Ну, это просто очень странно. И люди понимали прекрасно, что это за человек такой. Он, ну, то есть, ну, человек, ну, даже не человек-праздник, человек-концерт, а вот человек, он может, ну, то есть, играет судьбами людей, при этом он, как бы, ну, клоунищает жесточайше. И, ну, то есть, самое главное, что наш верховный главнокомандующий это понимает прекрасно, и он умеет этим пользоваться, как... Билл Клинтон сказал то, что у меня был отец алкаш, и поэтому я знал, как разговаривать с Ельциным. Ну вот, и то же самое сейчас наоборот, как бы Путин понимает, кто такой Трамп, и общается с ним так вот. Поэтому извините, что я вклинился mm-hmm. вот именно с таким вот манифестом. Ну вот, ну это правда, но человек не в адеквате. Ну правда, ну честно. И американские сценаристы, когда создавали американскую историю ужаса, это вот есть американская история ужаса. Трамп у власти. Ну вот, Байден тоже, конечно, дебил, ну, то есть, это там вообще, там, ужасно все, да, но все равно, это американская история ужаса, прям вот воплоти, почему люди прям кончались с собой, там, когда Трамп пришел к власти, ну, это правда, ну, разве не так, ну, по-моему...
Слушайте, история... Я не смотрел американскую историю ужаса, спасибо большое. Я не могу ссылаться на какие-то эпизоды этого сериала, но я точно абсолютно знаю, что все американские сценаристы, которые работают над большими проектами в Голливуде, они все очень сильно продемократические. Поэтому если вдруг там снимают что-то про Дональда Трампа или как-то пытаясь на него намекать, я бы это за истину в последней инстанции все-таки бы не принимал. По поводу того, что он псих, больной там и так далее, непонятно до сих пор. Я тоже в метаниях нахожусь, как к нему относиться. Наверное, точно не могу назвать этого человека идеологически заряженным на данный момент и знающим, куда он собирается идти. Вот это да, четкого плана действий у него явно нет. Он реагирует, он полагается на свою интуицию, видимо, ему по жизни его интуиция помогала много раз, поэтому он не видит ничего зазорного в том, чтобы сейчас сделать все то же самое и постараться как-то на нее положиться. Но вот, полагаясь на интуицию, особенно в таких серьезных вопросах, как ядерное оружие, тут нужно, конечно, ну аккуратнее нужно быть. Может интуиция привести куда-то и не туда. Пока на данный момент... Ну, вот как это там было? Выхлоп анкориджа, да? Вот, по-моему, нету на данный момент никакого анкориджа больше в повестке дня. По крайней мере, очень тяжело это укладывается, вот все эти переговорные процессы и наше потепление с американцами тяжело укладывается в контекст ядерных испытаний. Тяжеленько. Импульс Аляски, вот, да, импульс Аляски. Так, все, вам теперь еще одно кино смотреть. У меня такой список уже, мне кажется, за всю жизнь я это не посмотрю. Тем более, что я не смотрю это все принципиально. Ну, по крайней мере, половину из этого списка. А нам нужны эти ядерные испытания? Вроде как ядрен батон уже обкатан до полного понимания. Надо ли нам снова втягиваться в это, значит... В эти сравнительные игры, я перефразирую то, что здесь написано, у нас вроде все круче, чем горы. В теории, да. В теории все хорошо. Но я поэтому и задаю вопрос, зачем, для чего это нужно? Для чего нужно проводить сейчас эти ядерные испытания? Ну, предположим, например, с нашей стороны, да, давайте от нас попробуем плясать, если мы первые, хотя я в это не верю, и этого не произойдет. Но если нам проводить, да, то есть нам показать, что вот какие мы мощные, чтобы они немножечко осели и поняли, что, наверное, не надо на нас лезть и не надо наглеть. Причем в первую очередь это надо показать европейцам именно, а не американцам. А американцам для чего проводить эти испытания? Для того же самого, но они, по-моему, демонстрируют всем остальным тоже вполне себе регулярно, и сам, я не видел, чтобы на них кто-то лез. честно говоря, на американцев. К сожалению, может быть, для кого-то, но просто это факт. Кто лезет на американцев? Какие есть проблемные точки, откуда могут как-то там влезть во внутриамериканские дела? Самые главные проблемные точки, они находятся внутри Соединенных Штатов Америки. И этих людей ядерным оружием не испугаешь, потому что по Нью-Йорку ты ядерной ракетой не бахнешь. А Нью-Йорк, как уже изгаляются разные средства массовой информации американские, превратился из Big Apple, большого яблока, в Red Apple, в красное яблоко. Вот она, где опасность для Соединенных Штатов Америки. Раскол в обществе. Социальные проблемы, вот она, самая главная опасность. Но это ядерным оружием не исправить. А попытаться устрашить Россию, но я думаю, в Америке тоже прекрасно понимают, что ровно на следующий день после того, как они проведут свои ядерные испытания проведет Россия. А значит, процесс устрашения, он заранее невозможен. Никто не испугается. Это только будет преодоление еще одной ступеньки на этой лестнице. Злобной ядерной лестнице. Но этот шаг на этих ступеньках сделают все. И я уверен, что в Америке должны это понимать. Ну, мы же с вами не можем представить сюжет, где американцы тестируют ядерное оружие, взрывают где-то там в подземных бункерах, скорее всего, все эти ядерные заряды, и что Россия говорит: ой, как страшно, у американцев есть ядерное оружие, наверное, мы сдаемся. Это же бред. Правильно? Не будет же такого. Ну, наверняка с какой-нибудь страной поменьше и с меньшим количеством вооружений и могущества могло бы что-то подобное прокатить. Но не с Россией же. И я вас уверяю, американцы это тоже понимают. А значит, какая-то есть другая цель. Или нету. Цели нет, только путь. Как самураи. Рыжий самурай из Бруклина, или откуда он там, с Манхэттена, который перебрался в Майами, потому что, ну, Манхэттен теперь к таким, как он, не особо хорошо относится. А главное, вот конкретно к нему относится не очень. Сейчас новости, потом продолжим.
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
18:37 в Москве, сегодня 5 ноября, среда, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграмм «Говорит МСК-бот», звонки 7373-94-8, код 495, идут прямые трансляции у нас во ВКонтакте, «Говорит Москва» 94.8 FM, телеграм-канал «Радио Говорит МСК» латиницей в одно слово, ВК-видео, Ютуб. По запросу «Говорит Москва». Заходите везде, подписывайтесь обязательно, ставьте лайки под нашими трансляциями, подпишитесь на наш канал в Максе. По запросу «Говорит Москва», он тоже легко находится там. И на меня тоже в Телеграме подпишитесь. «Бабаян в здании» называется мой Телеграм-канал. Я вас слушаю. Здравствуйте, добрый вечер.
А, Георгий, добрый вечер, это Гурген.
Здравствуйте,
Гурген. Видите, мне кажется, вы меня, ради бога, извините, если я несколько обобщу, так сказать. Да? Мы говорим, как мне кажется, о некоторых общих местах, которые вряд ли, как мне представляется, заслуживают слишком глубокого анализа, настолько они умозрительны и поверхностны. Смотрите, в общем, ничего удивительного, что два 12-летних мальчика, там большие друзья, неизвестно что, только раз Бога не подумайте, что я что-то там пропагандирую, они идут в туалетную комнату и демонстрируют нечто новое в физиологии. Знаете, это безобидно, это естественно. Но когда взрослые люди, вы знаете, я абсолютно убежден, я им даю некоторую презумпцию наличия не гладкой коры, а с нормальным количеством извилин, не всегда правильно используемых. Зачем? Знаете, есть поразительная параллель в этом смысле. Юрий Слепак – это некий советский отказник, узник Сиона, диссидент и так далее, и так далее. Когда приехал в Израиль, его тут же, давай, в КНЕСС срочно. Он говорил много интересных вещей, в частности, кто-то из кнессетовцев выступал, если это было время первой интифады, да, если арабы убьют еще одного мирного еврея, вот тогда мы со всей мощью обрушимся. Так вот, Юрий Степак сказал, а зачем убивать еще одного человека лишь для того, чтобы доказать, что он был живым? Это по поводу испытаний, да, вот этих самых тестов. А что очередной раз показать бицуху? Идиотизм. Вы понимаете, здесь не, скажем, не физический параметр, хотя и он тоже. Это безумный вред для окружающей среды. Это полнейшая глупость. Зачем нужно проводить испытания? Мы что, не уверены в себе? Думаю, нет. Еще как уверены. А американцы тоже, тем более. И, знаете, как его там атолл Мороро, да, вы помните, там были ядерные испытания. Здесь, казалось бы, равноудаленно очень далекая точка, а как от России, так и от Соединенных Штатов. Вот эти самые испытания, они были необходимы, как мне представляется, в момент создания оружия, совершенствования его, да. Но когда уже есть готовый продукт, когда уже ясно, какими характеристиками он обладает, настолько, насколько его можно применить в подлетное время и все прочее. Когда это известно, зачем, еще раз представьте себе, я с огромным уважением отношусь к нашему президенту, но как к главнокомандующему в том числе, но вообразите себе, если на новой земле мы запустим что-то невероятное, во-первых, куда оно упадет. Мы это знаем, да? Так вот, если оно упадет в Тихий океан, например, казалось бы, минимальный, это будет неизбежный вред для и того многострадальной земли. Мне кажется, абсолютно симметрично думают и американцы, да? Это вот мое рассуждение, вы меня простите, ради бога, эту саморефлексию, Георгий, но, знаете, мне напоминает песню господина Стинга, лидера группы Police, по поводу того, что русские любят своих детей тоже, несмотря на то, что Хрущев, это по тексту этой песни, сказал, что он всех вас похоронит, да, там всех нас похоронит. Я абсолютно убежден, что такого рода эксгибиционизм совершенно неприменим. Абсолютно. Зачем еще раз испытывать то, что уже испытано? Господа, вы соблюдаете технологию хранения этих боеприпасов. Очевидно, она очень сложна и тысячу раз обработана человеческими мозгами, многочисленными инженерами, техническим персоналом. Все в курсе. Вы публиковали естественные результаты ваших испытаний тогда. Зачем еще раз это повторять только для того, чтобы продемонстрировать, что да, действительно, хорошо, а цель? Ну, что, убить кого-то? Нарушить экологическую нишу или что-то такое? Я себя прямо чувствую Гретой Тунберг, или как минимум та бы мне рукоплескала. Вот, я совсем не с этой целью воспроизвожу, а просто целесообразность. Напомнить, что от этого умирают люди. Да простите меня, некоторое население Японии, я не могу точно сказать, сколько оно миллионов человек, но как минимум они все прекрасно знают, уже теперь не только Хиросима, Нагасаки, но и вариант Фукусима, да, это по-русски Фукусима. Я сейчас японский, как ни странно, выживаю, пытаюсь, более или менее. А, Георгий, я убежден, что это излишне. Это моя точка зрения. Спасибо.
Угу. Спасибо. Ну, насколько... Ну, тут много сообщений по поводу того, что все равно надо испытывать. Там по-разному может себя это оружие вести. Николай вот в очередной раз пишет, что никто ничего не упадет, потому что все будет... Все испытания будут проводиться под землей. Да, даже вот это технические все вот эти моменты, мне кажется, они второстепенные. Здесь дело в психологии. Мы возвращаемся к тому, что... Человечество не помнит. Вот здесь я с Гургеном согласиться не могу. Не помнит человечество. Забыло ощущение от того, как чувствуют себя твои нервы в тот момент, когда ты нажатием, ну, даже не человечество, да, вот люди, которые за это отвечают, потому что все остальные-то просто сидят и ждут, умрут они или нет, а есть конкретные люди, которые за это отвечают, нажимать на эти кнопки или нет. И вот что ты чувствуешь вот в эту самую секунду, что чувствуют все приближенные, люди, которые находятся в этом кабинете, это чувство, оно, конечно, утеряно, и некому даже им поделиться. Рассказать хоть как-то, описать на словах. Забыли. Забыли. Дойдет ли человечество до того, чтобы себе это напомнить, не знаю, но пока дорога туда. Дорога виднеется. Указатель стоит. Вперед к карибскому кризису. Ну, тут поедем по ней или не поедем, как будто зависит от американцев. Еще раз, мы выбрали себе позицию, мы в этом вопросе будем вторыми. Много раз обсуждалось по ходу последних там нескольких лет о том, что нам бы надо уже давным-давно провести эти испытания, но мы четко в итоге определились. Мы вторые. Если вы, тогда и мы. Если вы не будете, тогда и мы не будем. Слушаю, здравствуйте, добрый вечер, вы в эфире.
Добрый вечер, Георгий, Денис, девятиэтажник.
Здравствуйте, Денис, добрый вечер.
Ну, я с Гургеном абсолютно согласен. Действительно, технической необходимости вряд ли в этом присутствует. Это, конечно же, будет только чисто политический ход, если это случится.
Это да.
И даже заявление, что это политический ход, что это случится, это уже политический ход. Угу. Смотрите, ядерное оружие действительно перестало быть оружием. Ну, вот оружием, как топор. Вот мы понимаем, как работает топор. Вот ударишь, рассекает сначала кожу, потом мышцы, потом кости. Больно. Смертельно больно бывает. Или там пуля, бомба. Вот мы смотрим, газа. Вот это оружие называется. То, что там применяется... Это оружие. Вот они, разрушаются каменные стены. Начинается пожар, гибнут люди. А атомная бомба давно перестала быть оружием. Причем, это такая какая-то абстрактная величина, которую, просто действительно... А что бояться абстракции? Тем более, что в голове у многих... Ну, раз уж как начнется, так уж что ж. Все, выключаем свет. Даже до кладбища не успеешь дойти. И поэтому это становится такое вот отвлеченная материя совершенно. И перестает быть оружием.
Ну да, легенда. Эскалибур такой.
Легенда, да, мифология. Да,
где-то какая-то существует, которая всех убивает, всех уничтожает. Да. Ну, никто не уверен в этом на 100%.
Не уверен, просто не знают.
Ну да.
Да, действительно, такая вот политическая величина абстрактная. Но, мне кажется, вот эти заявления, испытания, это как он, Минутмен 3,
да.
И все равно продолжают утверждать, что абсолютное большинство, то, что делает Трамп, это направлено внутрь Соединенных Штатов Америки.
Угу.
Для своей аудитории. Для тех республиканцев, которые таких классических консервативных, ястребов там, или как их там сказать, которые любят это все. Для тех демократов, которые вот сейчас вот выбрали они мэра, да, мусульманина, сказал, не, ребят, я не милый дедушка вам тут, я вон как могу, смотрите. Бицуха-то, вот она, присутствует. Ну и для многих других, это внутрь, мне кажется, в основном, как обычно.
Ну, спасибо. Ну, если внутрь, то работает не очень, если действительно внутрь. Ну, тогда как-то у него проблемы с теми посылами, которые он вовнутрь посылает, потому что работают они, по-моему, в противоположном направлении. Раскол усиливается. Раскол усиливается, оппоненты ожесточаются, оппоненты становятся страшнее, оппоненты становятся полярнее. От того, как себе вот представляем там классического политика из республиканской или демократической партии, представляли раньше. Ну, сейчас это уже все довелось до абсурда. Проблема в том, что мы должны быть вторыми, но лучшими. Мы так задрали планку, что наша ядерная бомба должна быть совершенно невозможной. Америка просто может просто сделать шоу и сказать, что они лучшие, а мы должны всех удивить. Но испытание бомбы больше 70 мегатонн уничтожит планету. Вот проблема. пишет Костя Измитина. Как раз в Трампе вопрос целесообразности нашего жахательно-убахательного интерактива. А, собственно, зачем Трампа пугнуть? Вернуть выхлопу импульсу Аляски-коляски? Как мы поняли, на человека-качелю можно повлиять и более спокойными, безъядерными, эскалационными способами приседания на уши. Да, можно, но что делать, если вот он уже в этом направлении газует? То есть тут-то тоже слабину показывать нельзя. Гуманистические лозунги по типу, что вот дикий американский президент испытывает смертоносное оружие, а мы так сильно любим нашу планету, что мы этого делать не будем, но это, честно говоря, не сработает, это ни на кого не возымеет никакого влияния. В гуманизм здесь играть не получится, здесь нужно будет только зеркально отвечать, другого варианта нет. Так, так мы же не собирались проводить никакие испытания. Если другие пройдут, то мы ответим. Ну да, в этом-то и вопрос. В этом-то Григорий Санкт-Петербурга написал. Значит, русский хохол с русского хутора пишет. Георгий, а вы в курсе, что красный мэр Нью-Йорка, новый имеется в виду, дружит с Сорос-младшим? Так себе социализм получается. Самый что ни на есть. Вообще не так себе. Я вот это вот этот красный бархат пока на потом откладываю. Ну, так или иначе, из одной темы мы перетечем в другую. Здесь варианта нет. Слушаю вас, здравствуйте, да. Добрый вечер.
Да, добрый вечер. Добрый. Я думаю, что все же испытают, потому что мы, получается, по сути, загнали мирового хулигана, крысу Америку в угол. У них вариантов нет других. Если они сейчас задний дадут, то в глазах всех своих этих самых товарищей, да, с кем они там вместе хулиганят, всякая Европа, вот эти все товарищи, они будут слабаками, и гегемония их прекратится. Это если они не испытают. Ну, а если испытают, испытаем мы, ну, а дальше уже непонятно, какой шаг будет, потому что, в принципе, все религиозные трактаты, будь то Библия, будь то Коран, они заканчиваются апокалипсисом, поэтому, ну, как бы поживем, увидим, что будет. Ну, в целом, мы как бы пришли, мне кажется, уже к точке невозврата.
Уже пришли к точке невозврата.
Я думаю, что да, потому что и им нельзя задний давать, ну и нам, соответственно, получается тоже, потому что если они испытают, а мы не испытаем, то мы будем слабаками. Если они сейчас откажутся, то, получается, они в глазах Европы, в глазах тех, кто там с ними вместе вот эти все бесчинства творит, они... перестану быть гегемоном просто и все.
Ну, интересно, спасибо. Точка невозврата пройдена. Мне все-таки кажется, что пока до нее еще не дошли. Пока еще есть возможность свернуть. По поводу того, что вот эти все, значит, окончательно увидят, что они не гегемоны, ну, этот персонаж, он просто умеет филигранно сворачивать свои инициативы и забывать про них, как про страшный сон. И ничего, на Европу влияния он не теряет. С другими, ну, гегемоном они уже перестали быть. Всеобщим, всепланетного масштаба, все, это уже прошло. Влияние, безусловно, на всех они потеряли. Для своих пока нет. Для своего лагеря все еще гегемон, просто потому что они самые богатые, они за всех платят. Поэтому пока заказывают музыку. Как долго это продлится? Ну, здесь нельзя ориентироваться только на всякие там оружие, военных и так далее. Здесь нужно смотреть на то, что происходит внутри. Возможен такой вариант, что США проведут испытания на Украине, пишет сердитый кролик. СВО сразу потеряет смысл, все успокоятся, а Америка объявит себя победителем. А мы будем рассказывать, как героически воевали и погибали там, подсчитывают жертвы с обеих сторон, а США снова будут говорить, что, как и во Вторую мировую войну, опять победили всех. А что значит, они ударят по, типа, по Львову? Такие вы имеете? Испытания они должны провести на Украине. Как это должно выглядеть, эти их испытания на Украине? Это, конечно, забавно звучит, но я не очень понимаю, как. Ну все, кто на Ваганьковской, кто к Спанч Бобу, пишет Виталий Фили. Ну да, давным-давно туда пора. Ну вот, Юдокрайм пишет, что вот девушка, которая нам сейчас звонила, права на 100%. Если бахнут так, что ответка полетит, оставшимся в живых будет все равно, кто был первым, а кто был вторым. Ну, пока все-таки про применение этой речи не идет, речь идет только про испытания, но сразу же за испытаниями идет следующий шаг какой? Какое-то опасное размещение, ну, а потом уже и применение, не так много там уже вариантов остается. После этих испытаний. Не, есть еще вариант, что все после испытаний соберутся где-то и поговорят. Ну, как-то с ними не получается, видите, разговаривать-то. Разговор вести не очень выходит. А разговоры срываются, надо, не надо. Параллельно с этим там вот, развивается история с нашим окружением украинской группировки. Зеленский все выходные пытался рассказать всему миру, как они там контратакуют, как они уже наших отовсюду повыбивали. И это не вызвало ничего, кроме... Да это даже не смех, слушайте, это ярость. Причем внутри Украины, у его же собственных депутатов и так далее. Комментарии очень разнообразные на этот счет прилетают. Он как будто... Ну, его там западная пресса, всякая разная, на разных языках уже поднимают тему о том, что он потерял связь с реальностью, что он не в адеквате, что очень сильно они боятся, что народных бунтов в случае, если продолжится вот это, как они это называют, инфраструктурная война, которая ставит Украину без света и тепла на всю зиму, что тогда, значит, кирдык украинской власти. Все это проходит в параллель. Ну и сказать, что ситуация осталась той же, например, с переговоров в Анкоридже на поле боя, уже не скажешь. Ситуация поменялась. И, ну, кадры, например, тысяч украинских военнослужащих, которые сдаются в плен сейчас, будет выглядеть, ну, достаточно внушительно. Это может поменять, конечно, расклады на вот этом дипломатическом треке, значит, который у нас прозвали договорничком. Может это произойти. Это, соответственно, внесет и коррективу в все эти ядерные истории. Но пока этого не произошло, и пока есть тема ядерных испытаний. Пока это, вот, никуда эта история не уходит. Действительно, ядерное оружие непонятно с той стороны, что это не оружие в прямом смысле этого слова. Это больше некий последний аргумент. Вспоминаем Курскую область и казус Белли, и типа, где было применение ядерного оружия. Ну, вот во многом ядерное оружие стало, да, вот этим легендарным мечом короля Артура, который там исцеляет, что он еще делает, убивает от одного прикосновения всех врагов и так далее. Да, стал легендой. Хотя, в отличие от этого меча, оно применялось, и это хорошо задокументировано, и все знают, где и как оно применялось. Оно с тех пор стало мощнее, его стало невероятно больше, оно стало невероятно мощнее. Это все так, правда. Но оно применялось. Применялось одной из сторон, про которую мы сегодня с вами говорим. То есть, все-таки это легенда с опорой на реальность. Но во многом легенда. И вот эти легенды иногда хочется проверить. Достать меч из камня. Многим хочется все-таки попробовать себя в этом. И не важно, что раньше у предков получалось, и ничего хорошего из этого не выходило. И человечество уже стояло на пороге полного истребления, уничтожения, там, и безумных потерь в сотни миллионов человек. Это уже никого особо не смущает, потому что это они пробовали. Мы-то умнее, мы-то лучше, а Дональд Трамп чемпион мира в том, чтобы быть умнее и лучше. И, может быть, я попробую достать этот самый меч из камня. А кто объяснит этому человеку, что делать этого, наверное, не нужно? Есть ли там вот эти адекваты? А чем заняты эти адекваты на данный момент? Они заняты тем, чтобы посоветовать президенту, как лучше действовать в данной конкретной ситуации? Или внутриусобными войнами вот у себя там в парламентах и так далее? Они, демократы, республиканцы, которые не переваривают друг друга, которые одни все из себя такие ультракапиталисты, а вторые, ну, прямо-таки коммунисты. Страшный сон любого американского политика времен Первой холодной войны стал реальностью. Не просто город, а главный город Соединенных Штатов Америки. А по мнению самих американцев, главный город планеты Земля. Нью-Йорк. Легенда градостроительная, возглавляется теперь, ну, будет с 1 января, он, по-моему, вступает в должность, коммунистом, который своих политических взглядов не скрывает. И мало коммунистам, мало было просто коммуниста привести к власти, они еще и привели человека к власти, который гражданство Соединенных Штатов Америки получил в 18-м, по-моему, году. Он еще и мусульманин, это город, который пережил страшный теракт, я напомню, да, 11 сентября. Это просто этот контекст нужно тоже воспринимать, так или иначе. от него не получится абстрагироваться. Он еще и мусульманин, еще и не американец, рожденный не в Штатах, получивший гражданство в 18 году, и там все-все, ну, это просто мечта, честно говоря, какого-нибудь антиутописта. Там сошлось все. Но вишенкой на торте стало то, что нынешний президент Соединенных Штатов Америки родом из Нью-Йорка. И этот город неотделим был от его личности на протяжении большей части его жизни. И это произошло у него в его родном городе, который, я уверен, он очень сильно любит. Как и любой из нас любит то место, где он родился. Сейчас новости, потом продолжим.
Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
«Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
19.08 в Москве, сегодня 5 ноября, среда, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Наши координаты, смс-портал 925-48-94.8, телеграм «Говорит МСК-бот», звонки 7373-94.8, код 495, идут прямые трансляции, ВКонтакте «Говорит Москва» 94.8 FM, наше сообщество, телеграм, канал «Радио «Говорит МСК», пишется латинскими буквами, пишется в одну слово. ВК-видео, YouTube по запросу «Говорит Москва». Также подписывайтесь на наш канал в Максе и на меня тоже подпишитесь. Мой телеграм-канал называется «Бабаян в здании». Буду рад всем, кто подпишется. И всем, кто подпишется на наши ресурсы, тоже буду невероятно рад. Пора мавзолей переносить в Нью-Йорк, а к нам Трамп Тауэр куда-нибудь в Котельники или Путилково, пишет Виталий Фили. Ну, значит, да, для тех, кто, может быть, пропустил. Казалось бы, ну, какая разница, да? Ну, мэр и мэр Нью-Йорка. Какое нам дело до мэра Нью-Йорка? Ну, справедливости ради. Честно говоря, я думаю, что многих предыдущих мэров Нью-Йорка, скорее всего, абсолютное большинство предыдущих мэров Нью-Йорка, не знает абсолютное большинство людей. И этого, может быть, тоже бы и не знали, и мы бы тоже пропустили бы эту новость, потому что какая разница, кто там мэр Нью-Йорка. Демократы в Нью-Йорке правят уже давно, и как-то все равно Дональд Трамп с этим мирился. Но здесь и необычная ситуация, потому что мы о Демократической партии Соединенных Штатов Америки давным-давно ничего не слышим. Никаких новых имен, никаких старых громких имен, которые, может быть, были не на первых ролях, но на вторых, как в свое время был тот же самый Байден, чтобы они вышли в первые ряды и заявили о себе как о будущей и главной ведущей политической силой, за которой, собственно, и пойдет вся партия. Не было этих людей, не видно их. Вот с момента, как проиграли они выборы Трампу, все, демократы потерялись. Они еще звучат иногда в информационном пространстве, ну, например, в контексте того же самого шатдауна, но там не звучат конкретные люди, конкретные имена. Там звучат просто демократы, демократическая партия и так далее, обобщенно. А здесь вот вдруг выборы мэра Нью-Йорка. Еще на праймерис этих самых выборов мэра Нью-Йорка, нынешнего мэра Нью-Йорка, тоже представитель демократической партии, обходит новый человек. Зовут его Захран Мамдани. Настолько, что предыдущему мэру пришлось идти как независимому кандидату, и он выборы ему в итоге проиграл, хотя они оба демократы. Что это за Захран такой? Этот Захран – это последователь идей Берни Сандерса. Помните, был такой Берни Сандерс? Человек, который конкурировал с Хиллари Клинтон. Что там такое? Салюты, что ли? Да, интересно. А у нас салюты какие-то пускают. Празднуют, видимо, мэра Нью-Йорка. Нового, я не знаю. Ну, кто-то наверняка нарушает законодательство, да, городское, запуская салюты. Ну, бывают все-таки странные люди. Ну, ладно. Этот человек как раз последователь идей Берни Сандерса. Такого первого открытого социалиста. в большой американской политике, который с этими идеями шел в президенты и был очень популярен, но его отодвинула сама демократическая партия, посчитав его идеи слишком радикальными для американского общества, потому что они до сих пор боятся коммунистов, ну, боялись, по крайней мере, им не очень нравились все эти коммунистические серпы да молоты, они к ним относятся не очень, и поэтому Берни Сандерс был отодвинут, потом на следующих выборах он был снова отодвинут, и там уже был Байден, и в итоге, собственно, шансов у этого человека стать президентом уже, наверное, нет. Он уже очень взрослый, ему 80 с лишним лет там. Он уже дедушка самый настоящий. Хотя и тогда он был дедушкой, но сейчас прям совсем. И вот этот человек из того же самого крыла. Открытый социалист. Недалеко упавший от идей коммунизма. Который выступает в этом самом Нью-Йорке за регулировку цен на недвижимость, регулировку цен на аренду, за муниципальные какие-то магазины с продуктами. Ну, в общем, социализм в полный рост. Помимо этого, он мусульманин. Он шиит, как в Иране, например, да? Ну, детали, вот просто представьте, вы Дональд Трамп, вот вы все это очень сильно не любите, это ваши супер-враги, идеологические враги, ровно те самые люди, с которыми вы, по крайней мере, декларировали бороться. Вот этот человек становится мэром в вашем родном городе, который сделал вас тем, кем вы являетесь. Более того, сразу как он выиграл, он, собственно, это и сказал. Он сказал, я буду бороться с Дональдом Трампом. И как хорошо, что я буду бороться с позицией мэра того самого города, который сделал Дональда Трампа. То есть он публично бросает ему вызов. Это самый громкий политик в демократической партии за последний год. Ну, собственно, с момента Камалы Харрис. Это первое имя, это новое имя, это свежее имя. Он не, у него не получится стать сразу, говорю, президентом США, потому что он родился не в Америке. И у него там приобретенное американское гражданство. То есть президентом США ему не стать. Хотя законы меняются. Дональд Трамп собирается на третий срок идти. А этот, ну, ради таких вот историй можно и поменять. Он весь из себя такой заиммигрантский. Он говорит о том, что иммигранты там эту страну сделали и будут продолжать делать. И вот теперь в Нью-Йорке мэр-иммигрант. И все, вау, круто, круто. Но по факту самый настоящий коммунист. И, казалось бы, при чем здесь мы? Ну, коммунист и коммунист. Социалист и социалист. Мусульманин и мусульманин. Какая нам разница, да? Ну, это пускай они там сами разбираются, тем более, что мы к мусульманам нормально относимся. Это у них там есть какие-то предрассудки, ну, у них есть тоже определенные на этот счет свои какие-то мнения. Это нас не должно, в принципе, касаться. Но, на самом деле, на мой взгляд, это касается нас напрямую. Потому что главная проблема Дональда Трампа, она внутри. Главная проблема Америки, она внутри. Америка разделена. Разделена пополам. 50 на 50. Ровно. И одна половина ненавидит другую половину. Мы сюда же добавляем покушение на него самого. Мы сюда же добавляем убийство его сторонника, очень известного сторонника, я про вот Кирка, которого недавно застрелили. Мы сюда же добавляем новости о том, что многим и людям из его команды сейчас приходится жить на военных базах. Например, Рубио, госсекретарь, он живет на военной базе, потому что секретная служба считает, что это единственное место, где можно обеспечить им безопасность, потому что на них каждую секунду готовится покушение внутри Америки. Мне приходится жить на военной базе. Просто ФСО местного не хватает для того, чтобы охранять такого человека. Нужна военная база. И вот, собственно, они там живут. Это все внутриамериканский контекст здесь и сейчас. И все это радикализирует противоборствующую сторону. Я имею в виду демократов. Они уже вообще не скрываются. Все, они говорят, вы капиталисты, мы социалисты, мы коммунисты. Именно такая борьба у нас сейчас и будет вестись. Это идеологическая борьба. Да, социалисты, коммунисты нашего времени не совсем те же самые социалисты и коммунисты, которые были там в начале 20 века. В чем-то. Ну, просто угнетенные какие-то. Немножечко другие, хотя и рабочий класс тоже сохраняется, и все эти, значит, апелляции к рабочему классу тоже есть в риторике. Вот нового мэра Нью-Йорка все это тоже сохраняется. Ну, тут еще всякие другие меньшинства. Все это вот припорошено американской вот этой вот ересью экстремистской и террористской. Все это тоже там, безусловно, присутствует. То, что Джордж Сорос, окопался, значит, рядом с этим персонажем. Он публично там благодарил Сороса-младшего, соответственно, таким образом, выражая поддержку Соросу-старшему, безусловно. В этом нет ничего странного, потому что Джордж Сорос поддерживает подобных политиков на протяжении уже десятилетий. Он, собственно, главный кукловод всех этих историй. Он их продвигает уже достаточно давно. Плюс где это вы видели продвигающегося, значит, сторонника социалистической революции без поддержки гигантского капитала? Это где ж такое было? Нигде такого не было и никогда не будет. Капитал нужен так или иначе. Просто нужен человек, который будет разделять подобные мировоззрения, или, может быть, государство какое-нибудь иностранное, которому было бы выгодно что-то подобное. Ну, разное бывало, да, в истории. Примеры есть, но капитал и деньги, они всегда должны быть, потому что как по-другому вести политическую борьбу? И это происходит у него внутри. И если он продолжит не заниматься внутренней политикой и постоянно смотреть куда-то наружу, он упустит эту ситуацию окончательно из-под своего контроля. И тут уже не видать никакого ни третьего президентства, ни первого президентства Венса или Рубио, или еще кого-то. И республиканцы потеряют эту власть, и опять вернутся эти в белом пальто, хотя на самом деле пальто у них белое только для того, чтобы впоследствии окрасить его, и это пальто в красное, и красить они будут это все кровью республиканцев, скорее всего. Естественно, это я преувеличиваю, но они с ними разберутся, они больше не будут сопли жевать со своими всеми бесконечными там судами против Дональда Трампа и потенциальными делами против него на 157 тысяч лет, которые они там собирались его посадить. Нет, в этот раз они дело сделают. На крайняк убьют. В принципе, это тоже обкатанная схема уже. Они это сделают. И Дональд Трамп и вся его команда, и все эти республиканцы, они должны это понимать. А для того, чтобы заниматься внутриполитической борьбой, плотно заниматься внутриполитической борьбой, нужно, чтобы тебя внешне ничего не отвлекало от этого. А пока он увяз в этом украинском болоте, вспоминаем план европейцев, план демократов, сделать так, чтобы у Дональда Трампа руки не дошли высушить их болото. Чтобы он не успел с ними побороться, чтобы он не успел установить свою безусловную власть на территории Соединенных Штатов Америки, укрепить ее, по крайней мере, не успел. Чтобы он утонул в этом болоте, в этой борьбе с Россией, в которой невозможно победить априори. И не успел к этому ко всему перейти, пока они в этой борьбе побеждают. Побеждают очень даже. У них все получается. А, соответственно, ему нужно как-то ускорять свои решения. И здесь есть вилка. Каким образом это можно сделать? Можно, наконец-то, прийти к России и сказать... Все, ладно, видим, да, вы там их всех в плен сейчас берете, да, все, сейчас мы, значит, стукнем по столу, прийти к Украине и сказать, все, завязываем, не обращая внимания на свой там какой-то рейтинг, тем более, что у него с рейтингом и так все, не слава богу. А, наконец-то заставить подписать украинцев определенные соглашения и оставить этот вопрос в прошлом и перейти, наконец-то, к решению внутриполитических проблем. Ну, либо же, если ты слишком гордый для того, чтобы таким образом поступить, можно попытаться развязать ядерную войну. Или, по крайней мере, сделать шажок к ней. Через все эти ядерные испытания и так далее. И таким образом перевести фокус на себя. То есть я не договариваюсь и не проигрываю в этих договоренностях. Я исключительно только выигрываю. Если что, мир через силу, напоминаем его тезис. Мы таким образом заставим Россию таки сесть за стол переговоров и принять наши условия. Может быть, и такая логика. Извращенная, на мой взгляд, да. Но мы видим, что он, в принципе, этой извращенной логикой не брезгует. Война там в какой-нибудь еще стране, в принципе, наверное, там с той же самой Венесуэлой, попытка эту войну развязать, наверняка может немножечко фокус перевести с одного на другое, но ситуацию кардинально не решит, руки не развяжет. Его самая большая проблема – это все еще... Все вот эти дрязги с Россией, он слишком много внимания этому уделяет, мировые средства массовой информации слишком много внимания этому уделяют. Вон Анджелина Джоли приехала тут, у нее, правда, охранника бусифицировали, вроде уже отпустили, но в моменте бусифицировали, он где-то там по Херсону ходит без охранника. Пришлось ей идти в ТЦК и самой его оттуда вызволять, что, конечно, комедия, дурная, но комедия, расхитительница гробниц, елки-палки. Ну вот, внимание средств массовой информации бешеное к этой ситуации. Его противники не дадут этому вниманию остыть, а, соответственно, ему придется сидеть в этом болоте, уделять этому огромное количество времени. Ну и, как показывает практика, то, что мы видим на данный момент, у него параллельно вопросы решать не получается. Вот все. А демократы, видите, они работают хитро. Они там уже скрылись, они уже не скрывают своего социалистического нутра, работают в этом направлении. На мой взгляд, так это и хорошо. Пускай выиграют социалисты везде, там, в Соединенных Штатах Америки, и пускай они уже приведут эту страну к краху. Я-то за. Но мы должны рассуждать относительно той ситуации, которая есть там сейчас, и относительно тех людей, которые есть там сейчас. И за этим, конечно, будет очень любопытно понаблюдать. Николай пишет, ну вот как раз подоспело заявление Пескова, Путин поручил не начать подготовку к ядерным испытаниям, а изучить их целесообразность. Ну да, это, по-моему, было ясно и из заявления на Совете Безопасности, что там прямым текстом было это сказано президентом. Он поручил всем, в том числе и МИДу, поработать с Соединенными Штатами Америки на эту тему. То есть узнать, насколько они действительно серьезно собираются проводить какие-то подобные испытания. То есть, ну да, готовим почву. Слушаю, здравствуйте, добрый вечер, вы в эфире.
Да, здравствуйте, Георгий, Дмитрий из Москвы.
Здравствуйте.
Я немножко вот на о другом вопросе. Я тут смотрел, слушал интереснейшее интервью с офицером спецназа нашим, который воюет вот с 22-го года, даже, по-моему, еще раньше. И там было просто несколько вещей, которые меня, ну, поразили, порадовали там по-разному. Во-первых, ну, одно из таких маленьких нюансов, он сказал, что сейчас прекратилось вот массовое минирование. Так как мин, я думаю, у них полно, вот, а теперь это вот все сдвинулось в мины-ловушки, вот всякие там бревна лежащие. Вот, я думаю, что вопрос в том, что просто саперов стало намного меньше. Те, которые остались, они как бы опытные, могут делать всякие вот такие хитрые гадости. А вот, и плюс мы же, ну, наступаем, и как бы они, видимо, не успевают уже минировать новые территории. Вот, это вот, ну, это такая, как бы, нюанс интересный. Потом он интересно сказал, что да даже в Азове осталось, по его оценкам, процентов 30, то, что я называю упоротых, ну, или там, сильно мотивированных, вот. Это вот для меня очень была такая важная информация, поскольку я считаю, что, как бы, мы идем, воевать будем до тех пор, пока, так сказать, вот, не кончится упоротый, или почти кончится. Вот, потом, интересно, он сказал, это вообще меня поразило, его спросил, корреспондент, что вот вам вот кажется, вот, ну, лучше, сильнее всего изменилось вот за последние годы, ну, там, 2 года. Mm-hmm. Ну, я думал, он скажет, что вот начали применяться КАБы массово, их раньше не было, или там, что FPV-дроны мы как бы практически, я так понимаю, на равных теперь с украинцами применяем. Ну, не только FPV, а вообще дроны, но FPV в частности. Вот, ну или может там еще что-то сказал. Так вот меня поразило, он сказал, что самое главное, что у нас офицеры научились воевать. Это вообще был для меня, конечно, шок. То есть вот человек, который, ну действительно, он и на передовой, они ходят как бы в эти, ну вот в эти вылазки разные. И
да.
Он отлично знает ситуацию.
Да. Да, это вы к чему просто это все?
Да вот я думаю, что это интересная очень информация для, и для вас, и для слушателей.
А, понял. Я думал, просто к чему-то конкретному ведете. Не, ну информация-то интересная, да. Виталий Филипп пишет, Лариса Кравтенко, расхитительница ТЦК, про Анджелину Джоли. Но учитывая, что она расхитительница гробницы изначально, это самая Лара Крофт, у нее, конечно, там есть работенка, это безусловно. Карета мне говорит, будет типа второй Китай. Нет. Конечно, нет. Китай находится совершенно в другой точке. Соединенные Штаты Америки сейчас находятся в точке, не знаю, 905 года, может быть, в Российской империи. Скорее здесь, нежели там, где находится Китай. А Китай уже все эти кризисы коммунизма, социализма и невозможности его построения прошел. И понял, каким образом это должно выглядеть. И построил, ну, на данный момент лучший пример симбиоза коммунистической идеологии на бумаге и самого что ни на есть животного капитализма. Вот Китай, у Китая свой путь, как это обычно и бывает, и Китай пока преуспевает в этом деле. Поэтому нет, они не будут никакими китайцами, нет. Если они там везде придут к власти, это в итоге закончится ровно тем же, чем закончилось у нас, с гражданской войной. Но из гражданской войны по-разному могут там победителями выйти, да? Здесь все-таки уже непредсказуемая история. Но пока идет туда. Когда это произойдет? Получится ли у одной или другой структуры как-то переломить ситуацию и до этого не довести? Не знаю, но уровень накала и ненависти друг к другу, он не был никогда на таком уровне. Никогда. Такого противостояния не существовало. Стольких точек, по которым они не могут договориться, не было никогда в их истории. И еще раз, 50 на 50. Вот так вот делится страна. Звучит весело. Проблема с питанием в США уже есть, скоро будет ГКЧП. Ну вот до ГКЧП все-таки тоже надо проделать большой путь, да? Они не на той точке, еще раз, это вот скорее 5-й год. 1905-й. Вот где-то там. Может быть, даже уже чуть попозже. Ну, вот где-то там. До 17-го еще пока тоже не дошли. Ну, тоже рядом. А, если им реально нужно 2 года на подготовку, то есть сомнения. Там момент, возможно, неподходящий, выборы будут близко. Я думаю, за 2 года уж мы решим или договоримся. Короче, или сейчас, или уже скорее заднюю дадут. Это про испытания. Ну, под выборы. Нет, я, не, кстати говоря, с вами не согласен, что там момент неподходящий и так далее. В зависимости от того, в каком состоянии они к этим выборам подойдут. Ну, сейчас, вот если сейчас провести выборы в США... И если даже ту же самую Камалу Харрис поставить, то уже не вопрос, уже вопрос, выиграл бы Дональд Трамп так уверенно. Потому что ее грешки-то уже позабыты с Байденом. А этот нагрешил, будь здоров, за то время, пока он президент. Поэтому будет зависеть от того, какая будет электоральная ситуация, и будет ли им казаться выгодным проводить какие-то подобные испытания. Но то, что у него копятся проблемы, и он их никаким образом не решает, это факт. При всей его вот этой вот напускной уверенности в том, что он самый лучший во всем, проблемы копятся. В первую очередь внутриполитические, а они самые важные. Тем более, что это империя в состоянии потери своей гегемонии. Это вообще самое опасное, что может быть. Сейчас новости, потом продолжим.
Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
19:38 в Москве, сегодня 5 ноября, среда, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер еще раз. Наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звонки 7373-94-8, код 495, идут прямые трансляции у нас во ВКонтакте «Говорит Москва» 94.8 FM. Это наше сообщество, телеграм-канал «Радио Говорит МСК» латиницей в одно слово, ВК-видео, YouTube по запросу «Говорит Москва». Заходите, подписывайтесь, подпишитесь на наш канал в Максе обязательно тоже и на меня в телеграм. Подпишитесь, мой личный телеграм-канал называется «Бабаян в здании». Можно все искать через поисковик, я на самом деле рекомендую все искать через Яндекс, ищет просто лучше. Потом по телеку будут крутить концерты из Сидни Суини, пока танки будут ехать к Белому дому. Ну, может быть и так, да. Ну что вы, какой 905 год в Америке? В 905 году в Москве боевики РСДРП уже вовсю строили баррикады и с оружием в руках воевали с казаками и жандармами, пишет Николай. Вы посмотрите на кадры протестов в Лос-Анджелесе. От этого года, когда это происходило? Летом, по-моему, они были. Посмотрите на то, как это выглядит. Посмотрите на Национальную гвардию, которую Дональд Трамп туда ввел. И найдите отличия. Ну, это очень похоже. Я же не говорю, что это должно быть под копирку. Под копирку ничего не бывает. Ну, сюжет похожий. Причем они сами в этом Нью-Йорке, честно говоря, сами напросились на такого мэра. Ну, мы вот только недавно обсуждали историю с недвижимостью в Нью-Йорке в рамках нашей, значит, программы «Бабосики, папаш», как она только не называется, в воскресенье и субботу. Вот пару недель назад мы обсуждали эти истории и сравнивали, как раз смотрели, сколько там стоит вся эта недвижимость. Там проблема, это действительно существует. И она, ну, это проблема колоссальная. Там невозможно жить. Нормальный человек не может себе позволить жить в Нью-Йорке. Хотя бы даже в аренду. Я уж не говорю про покупку. Потому что это все какие-то... Покупка — это миллионы долларов. Аренда — это тысячи и тысячи. Мне сегодня буквально вот друг прислал видео на Ютьюбе, значит, там, что ты получишь за почти там 1800, по-моему, 1800 долларов в Нью-Йорке. Там комната, я не знаю, где-то 4 квадратных метра, комната и туалет снаружи, в коридоре. Вот это стоит 1800 долларов в Нью-Йорк. Да, есть эта проблема? Есть. Это проблема, порожденная капиталистами? Безусловно, да. Всеми этими BlackRock и прочими прекрасными конторами, которые все это жилье скупают и сдают его за невероятные деньги. Да, ну вот появился человек, который сказал: я вам всем сделаю так, что у вас у всех будет доступное жилье, доступная еда, и всех бездомных я переселю везде, во все квартиры, и все будет. Балабольство, да. Вот даже Осипов, человек, который в последние несколько дней туда вот, конечно, в левую сторону дрейфует очень сильно, он даже сегодня, вам его не видно, а он в красной футболке сидит. А, да, вы же видели его сегодня, в красной футболке он сидит, ну, как будто намекает, да, даже он говорит, что балабол, балабол, безусловно, да, но запрос этот они породили сами, это правда, виноваты, но это все внутренние проблемы, нужно такие вопросы каким-то образом отрегулировать, чтобы не потерять, они, американцы, теряют концепцию свою, великолепную концепцию привлекательности Америки. Ту самую американскую мечту они теряют на наших глазах. Потому что она стала невозможна по вине одних и будет невозможна по вине тех, кто будет бороться с первыми. Ну вот это вот твоя лужайка, автомобиль в лизинг, в кредит какой-нибудь «Шевроле», вот этот картонный домик где-то в американском тихом пригороде, работа на Манхэттене в высоченном офисе и возможность покупать одежду от Ральфа Лорена, там, сколько тебе, в принципе, надо, столько и возможность купить это. Вот это вот все, американская мечта, вот это рушится как концепция на наших глазах, а это то, что было сутью Америки. То, на чем во многом это величие вот этой из современной Америки, которую мы с вами знаем, которую мы постоянно обсуждаем, которая, собственно, и находится с нами в конфронтации, которая победила в холодной войне, и все вот это вот прочее с нами в войне победила. Вот эта вот история, она вся разрушается. И к власти приходят те, кого они побеждали в холодной войне. Что, конечно, ирония в этом присутствует. Вообще в этом много иронии. Слушаю вас, здравствуйте. Добрый вечер, вы в эфире. Здравствуйте.
Добрый вечер, Георгий Сергей Алексеевич.
Здравствуйте, Сергей Алексеевич.
Где-то 3 года назад руководитель ЦРУ сказал, что если Америка потеряет способность быть главной страной мира в области экономики, там он говорил, политики, ну, естественно, и военного дела, то само существование США будет под угрозой. А буквально в начале прошлого года этот глава ЦРУ Бернс заявил о потере неоспоримого превосходства США, и в обосновании это что-то там говорил, я уже не помню дословно, что-то о Китае, там, о подъеме Китая, и про Россию не забыл, там, что Россия делает, и как бы обосновал вот это, что они уже неоспоримое превосходство вроде как и потеряли. То есть буревестник Посейдон — это просто красная тряпка для Вашингтона. И это настолько сильно действует на руководство Америки, и им надо что-то сделать такое, чтобы показать, что они еще сильны. Вот он заявил об испытании ядерного оружия, Трамп, и сказал, что они испытали там успешно ракету. Ну, для чего он это делает? Понятно, что, во-первых, ему нужно, во-первых, укреплять поддержку и связи со своими союзниками, и, естественно, укреплять свои позиции внутри страны, которые шатаются. Вы об этом говорили. Если техническая необходимость нам испытывать ядерное оружие, но тут могут ответить только те, кто его разрабатывал и кто разрабатывает оружие, включая оружие на новых физических принципах. Разработки это ведутся, и, скорее всего, и у нас, и у Соединенных Штатов. Они, по-моему, ушли всегда. Вот у нас чем-то уже закончились часть. Это буревестник «Посейдон». Мы не будем испытывать оружие впереди Америки, это однозначно. Путин об этом объявил. Но и он сейчас задал вопрос, как по новостям прошли, изучить целесообразность вообще этих испытаний. Это о чем говорит? О том, что даже если Америка начнет испытания, а для этого надо много времени, еще не факт, что Путин будет даст команду испытывать оружие. У нас целое главное управление Министерства обороны для этого существует, которое знает, чего надо и как надо и так далее. Поэтому Путин может сделать злодея из Вашингтона, скажет, смотрите, мы не испытываем оружие, а Вашингтон уже принял решение. Вот в тот момент и будет целесообразно взвешиваться. А сейчас, ну что, у них готово, что ли, все к испытаниям? Что-то сомнительно. Специалисты говорят, для этого времени много. Что, ну вот эта вот информация, что там Рубио там живет с семьей, и Вент, что ли, то же самое, там на военной базе. Знаете, это может быть как действительно временной мерой в связи с реальной поступившей информацией, угрожающей там жизни руководителям, одним руководителем администрации президента. А может быть и дезинформации. Это вообще старый прием, который действует. С тем, чтобы Трампу облегчить, дать ему возможность расправляться со своими соперниками внутри Америки. То есть с кем он будет расправляться, они не знают истинной информации. Есть ли такая угроза жизни там Венцу или Рубио, не знают. А когда это объявлено, то Трампу дается возможность действовать более решительно. Но это покажет время. Реальная это угроза или нереальная. Тем не менее, ну, главное, это несмотря на то, ну, Путин что собрал Совет Безопасности, ясно, все он правильно делает. Но главное-то не в этом. Главное все равно, все, что происходит на Украине, вот это главное. Как идет спецоперация, именно убедительная наша победа, вот она-то заметно и отразится на международной ситуации. И еще раз подтвердит, что вот это главное. Ну, об этом мы говорили, и есть главное. А вот это вот болтовня Трампа, что он сейчас начнет испытывать, ну, пусть говорит, что нам тут... Все там в Кремле известно. Спасибо.
Спасибо. Карету мне пишет. Это когда в 92-м избили Родни Кинга? Это вы про Лос-Анджелес? Нет, какой 92-й? 2025-й. Вот сейчас. Протесты против антимигрантской политики Дональда Трампа. Посмотрите, вбейте где-нибудь в интернете, посмотрите, как это выглядело. Это похоже. Мне кажется, в 92-м, конечно, было пожестче, но еще не вечер. Они только начали. Это пока только начало. Белый дом уже пытались взять в 21-м году, пишет Григорий Санкт-Петербурга. Да, и это тоже было только начало. Так, Катя пишет. Ну, ваш друг из лучшего города мира в такую помойку. Что вы имеете в виду, Катя? Что значит мой друг из лучшего города мира в такую помойку? Что в такую помойку? Уехал, имеется в виду, или что? Поясните, не очень понятно. Слушаю вас. Здравствуйте, добрый вечер, в эфире.
Добрый вечер, Георгий. Вот президент представил Посейдон, и вот мне кажется, что это тема для них, для глобалистов, там, иллюминатов, что на юге Австралии, где они планируют там строить себе убежище, да, что даже до туда вам не удастся отсидеться, и никак. Вот. А по поводу революции, мне кажется, это на штыки там Ларри Флинта подымут. Это главу BlackRock. И всю верхушку. И как Капитолий они вот устроили там 5 лет назад взяли. Ну, это как и у нас, февральскую революцию. Больше всего особняков в Москве не эсеры, не большевики заняли, а больше всего там 23, по-моему, из 30 с чем-то анархисты. Ну,
да, но по поводу, да, этого Флинта точно абсолютно в какой-то момент, да, такими темпами, конечно, доиграются, да, и на штыки повесят. Это хорошо, такие игры играть, когда у тебя стабильная ситуация внутри страны, а когда только такая ситуация, которая есть сейчас, можно и доиграться. Обеда пишет, у США 10-кратный запас прочности экономики в сравнении с Россией, реально нам осталось только влупить ядерным зарядом по новой земле, других козырей нет. Почему? А же напрямую существует гонка экономик сейчас. У нас в Соединенных Штатах Америки, почему здесь, это единственный наш козырь, влупить по новой земле. Я уверен, что американцы хотели бы, чтобы мы начали первые. Это бы вообще было бы им невероятно выгодно, и Трампу было бы выгодно, и с политической точки зрения он как раз бы... Он и здесь-то, да, вот здесь-то он и реагирует, но это не ядерное испытание, это так себе история с ракетами. А вот с ядерным хочется так же, чтобы развязали руки, и чтобы он еще и был в позиции, что «ах так, ну, значит, сейчас я вам покажу, у кого здесь, значит, самое ядерное из всех ядерных оружий, самое лучшее в мире, на свете». И тогда будет как будто попроще, не он ящик открыл. Он хочет, но я думаю, что он этого не получит. Так. Наш козырь — это продукция АвтоВАЗа. Вот где страшно, пишет лимузин. Смешно. Совет Безопасности обставили так, что это военные хотят бахнуть, и президент с ними согласился, пишет Григорий Санкт-Петербурга. Президент не согласился. Президент сказал, что надо проработать целесообразность. Когда говорят про техническую, вот несколько раз за сегодняшний эфир говорили про техническую целесообразность проверки, да, нашего ядерного оружия, я думаю, что технической целесообразности нет ни у нас, ни у американцев. А если она существует, то в процентном соотношении политическая история, конечно, перекрывает полностью историю техническую. Речь здесь не про то, действительно, работает ли у нас ядерное оружие или нет, давайте проверим. Нет, дело вообще не в этом. Дело в том, что политически это может быть заявлением, это может быть шагом, это может быть угрозой, это может быть попыткой вывести переговорный процесс на какой-то другой уровень, в другую плоскость его увести. Это да. Технически никого не интересует, взрывается или нет. Все уверены, что взрываются. Проверять это никому не нужно. Это я вас уверяю точно, абсолютно. Да, ваш друг из лучшего города мира в такую помойку уехал, чтобы что? Ну, есть у меня один друг, который, да, действительно это сделал, чтобы деньги заработать. Ну, на мой взгляд, он просто в какой-то момент неправильно выбрал вектор своего развития. Когда поехал туда учиться. Это было его добровольное желание, вот он поехал. На мой взгляд, он ошибся. Честно говоря, я думаю, что если с ним пообщаться, он бы подтвердил свою ошибку. Ну, чтобы что? Чтобы ему казалось, что там он получит хорошее образование, будет зарабатывать большие деньги. Собственно, большие деньги, если их в рубли переводить, он и зарабатывает. А вот в долларах все не так радужно уже получается. Но он из этой помойки уехал. Переехал на Гавайи. То есть из Нью-Йорка. Он жил в Нью-Йорке, он жил в Лос-Анджелесе, где он только не жил. В итоге вот единственное место, где он чувствует себя полноценно, комфортно, это Гавайи, потому что это дешево в сравнении с Нью-Йорком, сильно дешевле. Потому что до туда не доезжают все эти проблемы континентальной Америки с огромным количеством бездомных, иммигрантов, наркоманов и так далее. Просто не получается у них через океан переплыть на своем фентаниле. Фентанил плохо плавает, видимо. Не получается у них до тут добраться. И еще и природа. Там все дела красиво. Вот поэтому он по-своему тоже из этой помойки постарался свалить. Уже несколько раз выздоравливал, говорю. Ну, слава богу, не болеет. По крайней мере, ну, официально диагноза нет никакого, да? Но уже несколько раз там возвращался на континент. Снова уезжал на эти свои Гавайи. А я думаю, с большим удовольствием вернется в Москву, но, знаете, когда у тебя есть где-то работа уже какая-никакая, ты работаешь, зарабатываешь деньги, плюс у него там обязательства, ипотеки, не ипотеки, в России. Нужно деньги зарабатывать для того, чтобы это все оплачивать. А приехать сюда, это надо устраиваться заново на работу, заново зарабатывать, где-то искать деньги и так далее. Это тяжело, не каждый может легко на подобное пойти. Зато до Гонолулу спокойно доплывают акулы. Ну, вот акулы вроде как ему особо не это. особо ему никак не мешают. Так, американцы хотят обнулить свой долг. Логика, как у наших ипотечников, пишет Григорий из Санкт-Петербурга. Так, а опять попались на откровенную дезинформацию. Вице-президент США по регламенту проживает в резиденции, которая находится на территории военно-морской обсерватории США в нескольких километрах от Белого дома, пишет Николай. Как дела у... не вице-президента, а как дела у министра иностранных дел? У него как дела? Так, дайте в конце часа слово Осипову. Он начинал, он пусть закончит, пишет His Shadow. Этот болтливый старик мало делает, пишет Out of Touch. Много говорит, делает. Ну, определенное количество. Слушайте, формула его, надо отдать должное, она работает. Вот он в сливах. Помните, он говорил, что он, когда угрожает, он рассчитывает, что поверит хотя бы в 10% его угроз. Ему нужны только 10%. Ну, вот он, мне кажется, по жизни так двигается. Он говорит, на 100 реализуется из этих 110%. Вот эта история, она работает. Испытания ракеты провели, Ну, как бы. Там был еще красивый момент на выходных, когда он давал интервью, я уже не помню, какому изданию, когда он из внутреннего кармана своего пиджака достал распечатку красивую, где перечислены конфликты, которые он закончил. Вот эта история его не отпускает, конечно. Они ему специально оформили это в фотошопе, все там красивая такая картинка. Они ее публиковали потом у себя в соцсетях Белого дома и так далее. Вот он всем продемонстрировал, говорит, вот, смотрите, в интервью достал, вот они. Как будто это как документ. Типа, знаете, если существует картинка, значит, это точно правда. Ну да. Американские горки имени Дональда Трампа, они продолжают кататься. Ну, а мы вместе с ними, да, по всем этим изгибам этой кривой железной дороги тоже проедемся. Обязательно за всем за этим понаблюдаем. Подписывайтесь на нас везде. Сейчас у нас будет рубрика «Как повелось». Меня зовут Георгий Бабаян. Это была программа «Отбой». Всем счастливо.